Свобода. В Москве 20 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Российская оппозиция призывает государство Большой Восьмерки не допустить свертывания демократии в стране. Александр Лукашенко утверждает, что Запад готовил в Белоруссии переворот. США и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов Большой Восьмерки. В документе, как сообщает корреспондент Радио Свобода, говорится, что сегодня в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и попустительства правительств ведущих держав. Подробности в программе «Время свободы». В Беларуси возбуждено уголовное дело против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина по статье «Хулиганство». Козулин был избит и задержан во Дворце культуры, где он пытался зарегистрироваться в качестве делегата, инициированного президентом Лукашенко, Всебелорусского народного собрания. Позже Козулин был отпущен из милиции. Как сообщил наш корреспондент, в центре Минска милиция перекрыла подходы к площади Свободы, где должна состояться встреча с избирателями другого оппозиционного кандидата в президенты Александра Миленкевича. Белорусские власти заявляют о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти в стране. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 марта. Репортаж из Минска после выпуска новостей. США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Президент США Джордж Буш, находящийся в Дели, назвал договор историческим.
Мы, конечно же, озабочены проблемой распространения ядерного оружия, и это одна из тем наших переговоров. Мы получили все необходимые заверения от правительства Индии, которые я передам Конгрессу. Однако конгрессмены должны учесть следующее. Развитие мирного атома в Индии, которое поможет удовлетворить растущий спрос на энергоносители в мире в экономических интересах самих Соединенных Штатов.
Сказал Джордж Буш. США предоставляют Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы. Индия, в свою очередь, обязуется разделить ядерные программы мирного и военного назначения и поставить ядерные проекты под международный контроль. Соглашение заключено, хотя Индия не подписала договора о нераспространении ядерного оружия. В Хабаровске прошли похороны специального корреспондента НТВ Ильи Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Преступление пока не раскрыто. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Минин.
Более 1000 человек, в том числе губернатор Виктор Ишаев и другие руководители края, представители полпредства президента России, дальневосточные и прибывшие из Москвы журналисты, простились с талантливым и известным в стране репортером. Илья Зимин похоронен на центральном кладбище Хабаровска. Здесь живут его родители и сестра. Илья Зимин родился на Дальнем Востоке, окончил факультет журналистики Дальневосточного госуниверситета. Работал в телерадиокомпании «Владивосток». С 1995 года возглавлял Дальневосточное бюро НТВ. С 2000 года работал в Москве на телеканале НТВ, затем на ТВ-6 и снова вернулся на НТВ. Он был одним из ведущих программы «Профессия репортер», автором и ведущим документального цикла «Новейшая история». За творческие успехи удостоен престижной награды ТЭФИ-2002 в номинации «Лучший телерепортер». Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Генпрокуратура России возбудила новое уголовное дело против предпринимателя Бориса Березовского. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти, сообщили в прокуратуре. В Великобританию, где живет Березовский, 1 марта был направлен очередной запрос о его экстрадиции. Подробнее об этом во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чечни Алу Алханов предложил назначить премьер-министром республики Рамзана Кадырова. Его кандидатура внесена на рассмотрение чеченского парламента. Депутаты планируют провести голосование по этому вопросу в субботу. Прежний глава чеченского правительства Сергей Абрамов, попавший в ноябре в автомобильную аварию, на днях подал в отставку. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Администрация в колониях разрешала такие встречи лишь в нерабочее время. Верховный суд признал правила, не соответствующим закону. Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения в Чеченской области по обвинению в экономических преступлениях. В Киргизии депутаты парламента избрали нового спикера. Им стал Марат Султанов, занимавший пост председателя парламентского комитета по вопросам конституционного законодательства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
На южной окраине селения Элистанжи Веденского района произошел бой между маджахедами и сотрудниками 2-го полка патрульно-постовой службы ПМВД Чечни. В ходе боя убиты 3 милиционеров. На месте боестолкновения, по официальной версии, обнаружены тела 2 маджахедов, чьи имена пока не установлены. Участвовавшие в бою маджахеды скрылись в близлежащем лесу, ведется их преследование. Ночь на 2 марта в нежилом доме на улице Кассиора в Ленинском районе Грозного обнаружено тело 13-летней девочки со следами множественных ножевых ранений. Мотивы данного преступления неизвестны. В центре Гудермес пропала без вести 18-летняя местная жительница. Сотрудники МВД Чечни возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Ведется следствие. Муса Гасанов для Радио Свобода, Грозный.
Специальная комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на Папу Римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР, сообщают западные агентства. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. В нем утверждается, что у членов комиссии нет никаких сомнений в том, что советские лидеры приняли решение ликвидировать Иоанна Павла II и поручили это спецслужбам. Покушение на понтифика 13 мая 1981 года совершил гражданин Турции Мехмет Али Акджа. Иоанн Павел II был ранен. И вернемся к главным новостям часа. Российская оппозиция призывает государство Большой Восьмерки не допустить свертывания демократии в стране. Александр Лукашенко утверждает, что Запад готовил в Белоруссии переворот.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Белоруссии избивают и арестовывают активистов оппозиции. Кто же придумал сценарий силового захвата власти? Птичий грипп распространяется по России и Западной Европе. Какие меры помогут уберечься от болезни? Государственная прокуратура обвиняет Бориса Березовского в подготовке попытки свержения Владимира Путина. Какова роль опального олигарха в российской политике? Юбилей Михаила Горбачева. Почему миллионы россиян забыли о заслугах первого советского президента? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 марта.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответ, у нас есть 50 минут.
В Белоруссии возбуждено уголовное дело против кандидатов в президенты от оппозиции Александра Козулина по статье «Хулиганство». Козулин был избит и задержан во Дворце культуры, где он пытался зарегистрироваться в качестве делегата, инициированного президентом Лукашенко Всебелорусского народного собрания. Позже Козулин был отпущен из милиции. В центре Минска милиция перекрыла подходы к площади Свободы, где должна была состояться встреча с избирателями другого оппозиционного кандидата в президенты Александра Милинкевича. И ситуация в Минске, судя по всему, становится все более и более напряженной. Подтверждение или опровержение этой информации мы попросим у корреспондента Радио Свободы в Минске Игоря Корнея. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер. Что происходит сейчас в центре белорусской столицы?
Добрый вечер. Можно сказать, что буквально несколько минут назад закончилась такая импровизированная, можно сказать, встреча Александра Милинкевича с избирателями. Дело в том, что первоначально планировалось собрать участников этой встречи на площади Свободы. Это в самом центре Минска, недалеко от Дворца Республики, где проходит заседание Всебелорусского народного собрания. Однако подступы к площади Свободы были блокированы. Она была огорожена барьерами метровыми, железными, и фактически собраться людям было негде. И, тем не менее, несколько тысяч человек собралось на тротуарах, и потом, впоследствии, минут через 20, после того, как собрались, все двинулись в сторону Дворца спорта. Это буквально полукилометре от площади Свободы. И вот, как вы уже, Андрей, сказали, буквально в метрах 300, через весь проспект Победителей выстроились милиционеры, они были экипированы для разгона демонстрантов, то есть со щитами, в касках и так далее. И здесь буквально Александр Милинкевич предложил сдвинуться к пустырю, пустырь на берегу реки Свислочь. И вот здесь прошел такой импровизированный митинг, Александр Милинкевич выступил, он сказал, что белорусам нужно убить себе комплекс раба, перестать бояться, необходимо объединиться и достичь совместной победы. Буквально, еще раз повторюсь, 5 минут назад этот митинг закончился. Постоянно в громкоговорящих устройствах милиционеры предупреждают, что собрание это несанкционированное и к участникам будут применены санкции. Однако после того, как Александр Милинкевич выступил, люди начали постепенно расходиться. И не исключено, что в ближайшие дни Александр Милинкевич снова заявит о том, что можно будет встретиться со своими избирателями.
Игорь, сегодня намеревалось белорусское телевидение, согласно правилам предвыборной кампании, транслировать предвыборные выступления депутатов от оппозиции Милинкевича и Александра Козулина. Произошло ли это или были сняты их ролики?
Выступили и Александр Козулин, и Александр Милинкевич. Однако в ситуации с Козулиным, как сообщили коллеги, журналисты, 10 минут эфирного времени вырезали из записи Александра Козулина. В итоге, как говорят, получилось выступление немного пресным. Вырезали именно острые моменты, там, где касался разговор отмывания денег белорусским режимом, семьи Лукашенко, его сыновей, которые приближены и занимают высокие посты в государстве. То есть из получасового выступления 10 минут Козулина было вырезано, выступление Милинкевича было показано полностью.
Сегодня Александр Лукашенко выступил с трибуны третьего Всебелорусского собрания, собственно, того самого собрания, на которое пытался зарегистрироваться Александр Козулин. Он заявил, что в республике пресечена деятельность более 70 организаций экстремистского толка, которые выполняли задачу, поставленную западным миром, свергнуть власть в Белоруссии. Насколько я могу понять, Игорь, речь идет о развитии тех идей, которые выдвинул вчера председатель КГБ Белоруссии, который обвинил оппозицию в планировании кровавого переворота во время выборов. Так ли это?
Действительно так. Фактически Александр Лукашенко продолжил эту линию, которую вчера начал Степан Сухаренко, председатель КГБ. Но независимые наблюдатели и аналитики говорят, что в Беларуси физически нету столько неправительственных организаций, как сказал Александр Лукашенко, то есть более 70. Фактически они уничтожены уже давно, эти организации, и сейчас насчитывается буквально не более 20. Поэтому это явное преувеличение, как считают специалисты, что ликвидировано и нейтрализовано более 70 организаций экстремистского толка. Но не исключено, что в ближайшее время, особенно вот с учетом сегодняшнего дня, когда на улицу вышло по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек, то есть для Беларуси, для белорусов, достаточно запуганных в последнее время страхом потерять работу, это достаточно много вышло сегодня людей, и поэтому не исключено, что у власти будет новые поводы говорить об экстремистских организациях.
Спасибо, Игорь Корней, корреспондент Радио Свобода в Минске. Вместе со мной и вместе с вами репортаж нашего минского корреспондента слушал обозреватель белорусской службы Радио Свобода Марат Дымов. Он рядом со мной в студии программы «Время свободы». Марат, добрый вечер. Резко обострилась ситуация в вашей республике. В чем главные причины?
Вы знаете, я бы сказал так, что она обострилась потому, что она не обострялась как бы на первом этапе. На первом этапе власть, ну, при всех, так сказать, условностях, все-таки пыталась вроде бы соблюсти какой-то декорум, ну, условно говоря, равных условий. То есть вот двум кандидатам была дана возможность выступить по телевидению, причем их выступления не были цензурированы. Скажем, Александр Милинкевич получил несколько возможностей выступить в залах. Ну, это, конечно, при том, что, скажем, в избирательных комиссиях нет практически ни единого представителя оппозиции, при том, что, в общем, а агитаторов все время задерживали, арестовывали, мешали им вести агитацию. Но, тем не менее, вот вроде такой формат как бы почти равный при прочих равных. И вдруг вот произошел такой взрыв. У меня, честно говоря, такое впечатление, что вот эти два выступления получасовых, они произвели, в общем, неожиданный эффект на власть и на общество. То есть общество, я не скажу, что, так сказать, там очень сильно снизилась поддержка Лукашенко, выросла поддержка оппозиции, но общество зашевелилось. И вот такое впечатление, что это шевеление увидела и власть, и вот этот такой квазиравный сценарий был сломан, и, так сказать, начали действовать уже совершенно брутально.
Ну вот если исследовать заявление вчерашнего председателя белорусского КГБ, то это, в общем, скроенный, как считают многие обозреватели, просто по советским лекалам рецепт, поскольку там и боевики из бывшей Югославии, и бомбы, которые должны были бросать в толпу или там взрывать в толпе белорусские оппозиционеры. В общем, в это верится с трудом даже человеку незнакомой ситуации в вашей республике. А сегодня еще развил эти заявления и сам Александр Лукашенко. Означает ли это, что власть боится?
Ну, вы знаете, это был, как сказать, такой, что ли, метафизический страх. Это страх самого страха. Страх того, что вот как бы явной угрозы-то нет. Эти 72 радикальные организации мне напомнили, вы знаете, 35 тысяч одних курьеров Александра Хлестакова. Это страх того, так сказать, вот как раз не видно чего. Страх, и в конечном счете, вот я говорю, на мой взгляд, это страх вот этого шевеления. Страх не оппозиции, а вот этих разговоров, этого обсуждения, того, что люди увидели, что существует внятная альтернатива. У нас, знаете, в Беларуси такой был популярный вопрос: а кто кроме него? Так вот сейчас люди увидели, что кроме него есть. Может, они тоже не слишком, так сказать, но вот есть и иные люди, иные лица. И в этом смысле вот такие, знаете, жесткие системы, они иногда очень быстро разваливаются и как бы разваливаются во всех точках. Так как, скажем, в свое время, ну, не будем, может быть, сильно акцентировать на таком примере, как оно развалилось в свое время в Румынии, как развалился СССР.
Вот какой вопрос, Марат. Лукашенко сегодня в своем выступлении на этом самом злосчастном съезде представителей, он говорил, противопоставил фактически западные страны и России. Вот западные страны там подрывают, а Россия хорошая, она придет к нам на помощь и не допустит там ничего плохого. Означает ли это, что ресурсы Лукашенко могут быть недостаточны? И он апеллирует к Москве как к последнему выходу, к последней карте, которую он может выбросить в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля?
Вы знаете, я не думаю, честно говоря. Я не думаю, что Россия стала бы, так сказать, влезать непосредственно, что называется, руками в белорусские дела, ну, хотя бы потому, что это могло бы привести к совершенно, так сказать, непредсказуемым последствиям, в первую очередь, для России, ну, и для Беларуси тоже. Ну, а потом в отношении, так сказать, западного, ну, не бомбят же Минск, ну, не так сказать, не идут на Минск, так сказать, зарубежные танки, в конце концов, о каком внешнем нажиме, о каком, так сказать, о какой внешней интервенции, это метафора, это риторика.
Ну, там Лукашенко приводит какие-то свои доводы о том, что якобы по несколько тысяч долларов через западные посольства перечисляют лидерам оппозиции. Ну, ведется радиовещание, которое считает неправильным, необъективным Лукашенко из-за границы. И мы с вами в том числе работаем в том же ключе.
Ну, да. Ну, тогда симметричным ходом было бы, так сказать, предоставление каких-то, так сказать, средств и вещания с Востока. Но оно, в общем-то, абсолютно несоразмерно больше. В Беларуси принимают российское телевидение и так далее. Поэтому, если речь идет именно об этом, то, собственно, тут нет предмета обсуждения. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что вот отношение Лукашенко к России во время всей этой кампании, оно как бы такое двойственное. То есть, да, Россия вроде как бы такой последний козырь на случай, если что-то будет. Но в то же время он всячески подчеркивает и другие моменты. Он говорит, что да, Кремль меня не поддерживает, это абсурд. Белтрансгаз я не отдам Газпрому, так сказать. Он его не увидит как своих ушей.
То есть, может быть, это просто пропагандистский прием, когда на одну чашу весов бросается вот этот плохой Запад, а на другую в качестве альтернативы вот у нас Великий Восточный Союзник.
Ну, я бы сказал, то, что, вы знаете, скорее всего, вот эта ссылка на Восточного Союзника, это скорее позиционирование. Вот я, Лукашенко, за Россию, а как бы оппозиция за Запад.
Спасибо. Марат Дымов, обозреватель белорусской службы «Радио Свободы», говорил о ситуации в Минске, где ситуация накаляется накануне выборов президента республики. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 марта. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает опасной ситуацию с распространением птичьего гриппа в стране и призывает всех к массовой вакцинации против обычного гриппа. По словам врача, человек, имеющий иммунитет от обычного гриппа, имеет меньше шансов заразиться вирусом птичьего гриппа, чем человек, не вакцинированный вообще. В российском правительстве по инициативе Владимира Путина будет создан штаб по борьбе с птичьим гриппом. Сразу в нескольких регионах страны проходят массовые учения МЧС. Насколько в действительности опасен вирус птичьего гриппа, выясняла медицинский обозреватель «Свободы» Ольга Беклемищева.
Ситуация с заболеваемостью гриппом домашней птицы в России продолжает ухудшаться. Наш корреспондент Лада Леденева передает из Ставрополья.
В связи с обнаружением вируса птичьего гриппа со 2 по 4 марта на Ставрополье пройдут командно-штабные учения, призванные выявить готовность единой государственной системы к предупреждению и ликвидации опасного заболевания. По словам начальника пресс-службы Краевого управления МЧС Марины Яковлевой, готовность Ставропольского края к встрече с вирусом птичьего гриппа будет проверена в реальной обстановке.
Отработать взаимодействие разных организаций. То есть на уровне муниципального образования обнаруживают, допустим, грипп. И дальше уже должны действовать очень многие структуры. Ветеринарная служба, Министерство сельского хозяйства, Роспотребнадзор, МЧС, милиция в том числе.
Вирус H5N1 был обнаружен в 3 районах Ставрополья. Изобильницком, Нефтекумском и на окраине Кисловодска. Новых случаев гибели птиц пока не зарегистрировано. Однако такая опасность существует. Прежде всего она связана с тем, что над краем пролегают миграционные маршруты перелетных птиц весной и осенью, пояснили в МЧС. Именно дикие птицы являются хозяевами вируса, но сами болеют редко. Через слюну и фекалии они заражают домашнюю птицу, которая тяжело переносит заболевание и гибнет. По данным Минсельхоза России, здесь уже погибли порядка 716 тысяч голов домашней птицы, и ее падеж продолжается. Как сообщили в Минсельхозе, массовая вакцинация домашней птицы в ряде регионов страны начнется с 10 марта. Пока же ряд птицефабрик Южного федерального округа переведен в закрытый режим работы.
Я считаю, что ждать ничего нового не стоит. А сегодня людям сказать одно, товарищи, давайте птицу поставим во дворы, загоним. И спасаем себя и птицу. Больше ничего не надо.
Рекомендовал главный ветеринарный инспектор Ставропольского края Виктор Парахин.
То есть власти пытаются посадить птиц под замок, как уже приказано сделать германским владельцам домашней птицы. И это, очевидно, разумная мера, особенно сейчас, когда неизвестны все белки, входящие в вирус гриппа птиц этого сезона. А именно от этого зависит, окажется ли данный вирус опасен для людей. Вот что рассказывает Николай Каверин, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, ведущий специалист по эволюции вирусов гриппа птиц.
Этот вирус не характеризован, на это требуется время, но вообще могу сказать, что вирусы гриппа птиц под типа H5N1, они вообще в разных районах мира несколько отличаются. Вирусы гриппа вообще очень легко скрещиваются друг с другом, и вирусы гриппа птиц в частности. И эти вот вирусы, у них те гены, которые обозначают H5N1, они примерно сходные, скажем так. А другие гены разными вариантами получены несколько разных вирусов гриппа птиц. Поэтому эти варианты в разных странах имеют немножко разные свойства. Вот тот, который последние 2 года вызывает заболевания людей в Юго-Восточной Азии, вот именно этот вариант, у него, как мы говорим, расширенный круг хозяев. Некоторые его варианты поражали, вызывали заболевания не только у кур, но и у уток. Были заболевания кошек, болели тигры, которых кормили куриным мясом. И были вот относительно многочисленные несколько десятков заболеваний людей. А в других странах, хотя поражение птиц имеется, но вирус немножко другой. И, скажем, в Японии в случае заболевания человека не было. Я могу сказать вам, что тот, который был в России выделен, в частности, в нашем институте, который был осенью выделен, он близок к одному из китайских вариантов, который в Китае не вызывал заболевания людей. А какой вот там сейчас появился в Дагестане или там где на Кавказе, я не знаю. Это пока, да и никто, наверное, еще не знает, его надо еще характеризовать.
В Роспотребнадзоре опасаются, что сегодняшняя эпизоотия окажется гораздо масштабнее и продолжительнее, чем прошлогодняя. И трудно даже представить масштаб гибели птиц, если вакцинация их не начнется в какие-то разумные сроки. Елена Ежлова, заместитель начальника отдела организации надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Роспотребнадзора, перечислила регионы, уже пострадавшие до 1 марта.
в России в 6 субъектах отмечена эпизоотия гриппа птиц, которая вызвана вирусом гриппа А H5N1. В Ставропольском крае в 4 населенных пунктах 4 районов регистрировался падеж домашней птицы. В Республике Дагестан охвачена эпизоотией 13 районов и 5 городов. Там в ряде случаев погибла домашняя птица, в ряде случаев дикая. В Краснодарском крае в 3 районах отмечен падеж домашней птицы. В данном случае есть пораженная птицефабрика, и вот не сказала еще по Республике Дагестан. Пострадали 3 птицефабрики. Это птицефабрика Махачкалинская, птицефабрика Карантайская и птицефабрика Эльдама. Также есть в Республике Дагестан свои особенности, а именно наличие небольших частных птицехозяйств, в основном, где выращивается птица на продажу. Там тоже регистрируется эпизоотия, вызванная вот этим вирусом H5N1. В Республике Калмыкия в одном селе в 5 подворьях тоже зарегистрирован падеж. В Адыге в Кабардино-Балкарской республике на территории 3 районов вот буквально 28 февраля погибло несколько диких птиц.
Наверное, вирус в прошлом году – это не тот же самый вирус, который был в этом году. Произошла идентификация вируса как H5N1. Произошло ли уже типизация этого вируса? Известен ли он? Или это еще работа ведется?
Значит, эта работа ведется. Полностью не секвенирован ни один из выделенных изолятов. Эта работа проходит в научном центре «Вектор» в Новосибирске. Заканчивается работа по первым изолятам, полученным из Дагестана.
Было сообщение на сайте Министерства сельского хозяйства о том, что в городе Владимире Федеральный центр охраны здоровья животных подготовил вакцину для птиц. Планируется ли начать вакцинацию домашней птицы?
Вакцина такая разработана. Ее производство организуется во Владимирской области и в Ставропольском крае налаживается производство. Мы надеемся, что, в общем-то, будет наработано необходимое количество вакцины для иммунизации птиц вот именно в таких угрожаемых зонах, в населенных пунктах.
А какие зоны сейчас относятся к угрожаемым?
В этом году ситуация, по прогнозам, опять же, ситуация будет менее благоприятной, нежели в прошлом. В прошлом сезоне у нас пострадал в основном Сибирский и Уральский федеральный округ, некоторые регионы, а также Центральный округ. В этом году, по прогнозу, ожидается более массивное распространение вплоть до всей территории России, центральной особенно.
Это была Елена Ежлова, сотрудник Роспотребнадзора. А Россельхознадзор в Москве по-прежнему никак не комментирует степень готовности вакцины для птиц. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Из стран Западной Европы, застронутой эпизоотией птичьего гриппа, особую внимание экспертов привлекает ситуация в Германии, где несколько дней назад было обнаружено, что кошка заболела птичьим гриппом. Подробнее об этом корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
У найденного в начале недели на острове Рюген на севере Германии кота, а не кошки, как сообщалось изначально, зафиксировано наличие самой заразной и самой опасной разновидности вируса H5N1 Азия. Об этом сообщил сегодня Вирусологический институт имени Лёфлера. Такой же вирус был обнаружен и у первого погибшего на острове Лебедя. Гибель кота – это первый случай заболевания у домашних животных Германии вообще и у млекопитающих в частности. Ничего удивительного, однако, в этом случае для специалистов нет. На острове Рюген было найдено пока наибольшее число пораженных вирусом птиц. А из опыта стран Азии известно, что кошки могут заразиться от больных птиц, поев их мясо. На сегодняшней пресс-конференции в Берлине министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя Хорст Зиехофер обрисовал ситуацию в Германии на данный момент. У нас зафиксировано 140 случаев гибели птиц от вируса птичьего гриппа. Из них 115 на острове Рюген, 11 на побережье в земле Мекленбург-Передняя Померания и 14 случаев в землях Бавария, Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн. К счастью, мы можем констатировать, что домашняя птица в Германии на данный момент инфекцией не затронута. Хорст Зейхофер познакомил с новыми предписаниями для карантинной зоны и зоны наблюдения, которые установлены в 3, соответственно, 10 километрах от мест нахождения мертвых птиц. Эти предписания будут действовать в обеих зонах в течение месяца. По причине обнаружения опасной разновидности вируса в Германии в районах карантина введен запрет на выгул кошек, а выгул собак разрешен только на поводке с требованиями не подпускать собак к останкам умерших птиц или животных. В строгом порядке доступ в птичники разрешен теперь только хозяевам, ветеринарам и представителям государственных служб контроля. Настоящей эпидемии в Германии пока нет, но материальные потери у крестьян и производителей мясных продуктов имеются. В Германии, второй после Франции производительницы птичьего мяса, насчитывается 123 миллиона домашних птиц. Стоимость отрасли оценивается в 1,3 миллиарда евро. По экспертным оценкам, общий объем финансовых убытков в этой сфере с октября прошлого года составил 140 миллионов евро. Развитие ситуации угрожает банкротством четверти производителей птичьего мяса и мясных продуктов. Главным вопросом остается сомнительная для многих экспертов эффективность прививок домашней птицы против гриппа, так как, во-первых, существует трудность отличить привитую птицу от непривитой, но уже заболевшей. К тому же производители опасаются падения спроса на мясо птиц, нашпигованное препаратами. Есть еще один минус у прививок. Привитая птица может оставаться носителем и распространителем инфекции.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Государственная прокуратура обвиняет Бориса Березовского в попытке свержения режима Владимира Путина. Правозащитники требуют от лидеров стран Большой Семерки не замалчивать нарушения прав человека в России. Первому советскому президенту Михаилу Горбачеву исполнилось 75 лет. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30.
Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Беларуси переворот. По словам Лукашенко, в Беларуси действовали 72 такие организации, и деньги для них поступали через Украину, Прибалтику и Польшу. Президент Чечни Алу Алханов предлагает на пост премьера Рамзана Кадырова. Голосование в парламенте может состояться в эту субботу. Генпрокуратура России возбудила против Бориса Березовского новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Администрация в колониях разрешала такие встречи лишь в нерабочее время. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ. 6 марта дипломаты из Великобритании, Германии и Франции встретятся с представителем Ирана Али Лариджани 3 марта в Вене. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который же должен быть представлен парламенту в марте.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 2 марта. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи иностранных государств, членов Большой Восьмерки. По мнению авторов обращения, свертывание демократии в России происходит с молчаливого согласия и попустительства правительств ведущих держав. Это цитата. Критики Владимира Путина призвали парламентариев семи стран использовать предстоящий саммит Большой Восьмерки в Москве, чтобы указать режиму Путина границу, переход которой невозможен. И это тоже цитата. Подробностями в материале корреспондента Радио Свобода Данила Гальперовича.
Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, подписавшие обращение Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса к парламентам Великобритании, Германии, Италии, Канады, Соединенных Штатов, Франции и Японии, считают, что власть этих стран слишком мягко относится к нынешнему режиму в России. Георгий Сатаров, президент исследовательского фонда Индем, уверен, что в принципе Запад должен быть заинтересован в развитии демократии в России, в то время как сейчас российскую власть никак нельзя назвать демократической.
Мы считаем, что страна стала на рельсы диктатуры. Это угрожает последнему острову автономии и независимости в России общественным организациям. И за этим редутом уже, собственно, ничего нету, кроме чистой диктатуры. Нас не устраивает, как западные страны, в первую очередь страны семерки, взаимодействуют с режимом Путина. Мы считаем это ползучим Мюнхеном, сдачей России с точки зрения строительства в ней демократии.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева раньше не выступала с политическими заявлениями, но теперь, по ее мнению, время для этого подошло. В интервью «Радио Свобода» известная российская правозащитница пояснила, что после демократической революции 91 года, видимо, стоило ожидать некоего реакционного периода, но в других масштабах.
Мы рванули вперед. Мы очень сильно рванули. Сейчас идет откат. Сначала я совсем спокойненько к этому относился, потому что это историческая закономерность. К сожалению, ситуация сложилась так, что откат глубже и основательнее, чем можно было бы обойтись.
К таким акциям, как письма к властям иностранных государств с просьбой воздействовать на Москву, советские диссиденты прибегали во времена Леонида Брежнева. И резонно было спросить, считают ли нынешние оппозиционеры состояние дел в России похожим на брежневскую эпоху, отвечают Георгий Сатаров и Людмила Алексеева.
Конечно, режим Путина не похож на режим Брежнева, и уж тем более на режим Сталина. Это разные вещи. У них есть одна только общая часть – примитивизация жизни, примитивизация политики. Как Путин писал в книжке своей первой. А жизнь на самом деле очень простая штука. Мировоззрение и практика и тех режимов, и этого построено на этой банальной мысли. Вот это главное фундаментальное сходство, но, к сожалению, из него много негативных следствий.
Я бы добавила еще эстетическое сходство. Да, и оно не случайно. Случайное, потому что у наших руководителей ностальгия по Советской империи. Да. Не случайно мы получили гимн, красное знамя для военных и прочую атрибутику очень многую. Эстетическое сходство есть, и это тоже не безразлично, потому что эстетика на мозги влияет.
Еще в начале правления Владимира Путина в Москве прошел гражданский форум, в президиуме которого рядом сидели Людмила Алексеева и недавно избранный российский президент. Человек, который тогда был среди организаторов этого форума, руководитель Института политических исследований Сергей Марков, теперь явно ближе к Кремлю, чем к правозащитникам. И вот как он объясняет несогласие с авторами обращения к парламентам «семерки».
Я считаю, что позиция Путина направлена на укрепление демократии. Прежде всего, его политика, направленная на улучшение экономического роста, на создание лучшей экономически-социальной почвы для формирования российского среднего класса, который, собственно, во всех странах является опорой демократических институтов. Ну, могут быть, и другие точки зрения, как придерживается эта тройка. Но что точно мы можем сказать, тот ельцинский режим, который они считают идеалом демократии, мы считаем проклятым России временем хаоса, анархии и развала.
Стоит, однако, добавить, что лидеры Всероссийского гражданского конгресса отнюдь не идеализируют время Бориса Ельцина, хотя, например, Георгий Сатаров успел поработать советником первого российского лидера. Они, по их словам, лишь пытаются объяснить Западу, что если Ельцин при всех его противоречиях вел страну по пути демократии, то нынешняя российская власть разворачивает Россию в обратном направлении. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 2 марта. Генеральная прокуратура России предприняла новую попытку добиться от британских властей экстрадиции опального бизнесмена Бориса Березовского. Соответствующий запрос уже направлен в Министерство внутренних дел Соединенного Королевства. А во России против Березовского возбуждено новое уголовное дело. На сей раз его обвиняют в попытке государственного переворота. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
На сей раз прокуратура считает Бориса Березовского замешанным в попытке насильственного захвата власти.
личности. 278-я статья Уголовного кодекса. Считается, что поводом для возбуждения дела стали сравнительно недавние высказывания бизнесмена в интервью радиостанции «Эхо Москвы». В частности, Березовский заявил: «Сегодня любые насильственные действия со стороны оппозиции в России будут оправданы. Это относится и к силовому захвату власти. Именно над этим я сейчас работаю», – признался бизнесмен. Уголовное дело прокуратура возбудила еще 16 февраля, и о нем мало кто знал. Даже на сайте Генеральной прокуратуры сообщение о новом деле Березовского появилось лишь сегодня, вместе с заявлением о передаче в Лондон запроса об экстрадиции олигарха. Впрочем, бывший коллега Бориса Березовского по работе в Совете безопасности России Иван Рыбкин считает обвинения надуманными, а высказывания Березовского неправильно истолкованными.
Борис Березовский говорил о возможности демонстрации, пикетов, тачек и так далее. То, что он назвал силовыми методами борьбы. Все это находится в рамках Конституции. По поводу чего заводит Генеральная прокуратура уголовное дело, я права даже и не знаю. Да, бессмысленность действия прокуратуры, администрации президента, не только меня, но и многих видавших виды юристов, российских и мировых, ставят порой в тупик. Весь смысл в том страхе перед грядущим, который они испытывают. Перед возможной сменой власти, что в любом демократическом обществе, о котором они так много и упоенно говорят за пределами России, есть непременные условия дальнейшего развития страны. Вот в этом страхе и заводится бесчисленное количество уголовных дел. И по поводу губернаторов, и вице-губернаторов, и мэров, и олигархов, и политиков, и банкиров. Когда-то Лев Николаевич Толстой о своей супруге, Софье Андреевне Толстой, сказал: для Софьи Андреевны, нашей Софьи Андреевны, резиновую дитячу, которая бы писала, какала бы постоянно и требовала бы есть, она была бы безмерно счастлива. У меня такое ощущение, что у российской современной власти, у этого режима, если отнять куклу по имени Березовский, создается впечатление, что делать будет нечего. Надо, чтобы он обязательно делал заявление, надо, чтобы он что-то говорил, а они что-то делали. Хотя, в принципе, реальных проблем и дел в стране море.
Прогнозы дела неблагодарные, но, тем не менее, вас попрошу, если вы сочтете это возможным, прогнозировать реакцию Великобритании на прошение Генпрокуратуры об экстрадиции Бориса Березовского.
Соединенное Королевство – правовое и демократическое государство. Там эти вопросы решаются в судах, где противоборствуют стороны обвинения и стороны защиты. Та доказательная база, которую я имел возможность наблюдать в лондонском суде, представленная российской стороной, ну никакой критики не выдержала. К сожалению великому, с одной стороны, я говорю как гражданин, и по счастью, потому что знаю, что очень часто преследуются люди, которые к преступлениям им инкриминируем никакого отношения не имеют.
Это будет вторая попытка Генпрокуратуры вернуть Березовского на родину. Первая успехом не увенчалась, поскольку в 2003 году британские власти предоставили Борису Березовскому политическое убежище и прекратили производство по делу об экстрадиции. Однако теперь в прокуратуре надеются на иной исход, ведь всего за день до направления запроса об экстрадиции Березовского глава Министерства иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил бизнесмена, что тот может лишиться статуса политического беженца в любой момент. И, апеллируя к недавним высказываниям бизнесмена, подчеркнул, что власти не допустят использования Великобритании в качестве базы для нагнетания беспорядков или терроризма в других странах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О Борисе Березовском, его роли в российской политике и смысле преследования Березовского российскими властями я говорил с известным московским политологом, руководителем аналитической службы Российского общественно-политического центра Святославом Каспе. По вашему мнению, какую роль играет сейчас Борис Березовский на российской политической сцене? Она сколько-нибудь значительна?
Знаете, у меня такое чувство, что никакой роли на российской политической сцене Борис Березовский не играет и продолжается это уже довольно давно. Другое дело, что любые события, связанные с ним и происходящие вокруг него, по-прежнему привлекают внимание. Но дело тут, видимо, в двух причинах. Во-первых, в инерции восприятия, потому что фигура все-таки, конечно, не забываем. И во-вторых, потому что уже очень эти события увлекают. привлекательна. Вот эта последняя история с его феноменальным заявлением о подготовке силового перехвата власти в России, это такой богатый сюжет, что он, конечно, не мог остаться незамеченным.
То есть вам представляются закономерными действия Генеральной прокуратуры в данном случае?
Я думаю, что это заявление вызвало у Генеральной прокуратуры бурную радость. После нескольких фиаско, которые потерпели российские правоохранительные органы в попытках достать Бориса Березовского в Англии, что происходит? Человек находится в одной стране большой восьмерки и призывает к силовому захвату власти в другой стране, точнее заявляет, что он этим уже занят. Конечно, на такое нельзя было не отреагировать, хотя, с другой стороны, как поведет в себя в этой ситуации британское правосудие, по-прежнему непонятно.
У вас остается ощущение, что политический стиль поведения Березовского может в связи с этими событиями измениться?
Ох, думаю, что это уже маловероятно. Думаю, что Березовский как бы прошел такую точку невозврата, и он может измениться только в сторону внезапного восстановления адекватности, реалии. Но пока мы наблюдаем эволюцию в прямо противоположном направлении.
Березовский, так или иначе, самый резкий критик режима Владимира Путина. Его устранение, как хотя бы номинальной политической фигуры, оставляет вот этот фланг радикальной критики фактически пустым. Кто-то может его занять, или другая политическая ситуация сейчас в России?
Я думаю, что у Путина и у его режима достаточно критиков и без Бориса Березовского, и внутри страны, и вовне ее. Я не думаю, что здесь имеет место какого-то рода конкуренция, да, за то, кто будет более или менее радикален. Я думаю, что если по каким-то причинам Березовский лишится возможности делать публичные заявления такого свойства, что, впрочем, маловероятно, то это все равно ничего принципиально не изменит, разве что станет несколько скучнее жить.
Совпало с этим заявлением Генеральной прокуратуры изменение статуса дела по поводу дач в Сосновке. Сосновка-1 и Сосновка-3. Эта группа дел переведена в разряд уголовных, и некоторые наблюдатели связывают это с пассивизацией последней деятельности Михаила Касьянова в качестве возможного кандидата на пост президента России. Вы склонны полагать, что Генеральная прокуратура выполняет политический заказ в России?
Конечно, связь здесь однозначная, она имеет место. А вот в том, что касается истории совпадения с историей с Березовским, то это именно и только временное совпадение, ничего больше. Касьянова сейчас будут проверять на прочность, на его способность доказать собственную чистоту и безгрешность. Вот что из этого получится, это мы увидим в самое ближайшее время.
В какой степени плодотворной представляется вам такая тактика российских властей? Попытка запугать, предупредить или каким-то образом устранить серьезных политических фигур с точки зрения правовых механизмов, чтобы неповадно было другим? Вот эти другие, которым должно быть неповадно, реагируют на такого рода предупреждения, как вы считаете?
Я, кстати, не думаю, что здесь имеет место эта идея, чтобы другим было неповадно. Я думаю, что здесь имеет место вполне целенаправленная работа с абсолютно конкретным адресатом. Дело Касьянова связано именно и только с Касьяновым. Если появятся другие дела, то это будут другие истории с другими фигурантами и другими причинами.
О Борисе Березовском, Михаиле Касьянове и нынешнем контексте российской политики московский политолог Святослав Каспе. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Он отмечает свое 75-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Комитет российской литературной премии «Букер» сегодня официально назвал своего нового попечителя. Вместо созданной Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия» финансировать премию будет британская нефтяная компания «British Petroleum». С ней заключен договор на 5 лет. Как заявили представители комитета, это решение обеспечит премии большую стабильность, чем ежегодные контракты с организацией Ходорковского. В гостинице «Золотое кольцо» на церемонии открытия 15-го премиального года русского букера побывала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
О разрыве отношений букеровского комитета с «Открытой Россией» стало известно еще в декабре по окончании премиального цикла. Но переговоры с Ириной Ясиной, руководителем культурных программ «Открытой России», Игорь Шайтанов, секретарь премии «АС» этого года и председатель правления ее фонда, вел давно.
Нам «Открытой России» было предложено искать ко-спонсор. Мы получали в разное время разные предложения, но быть основными спонсорами букеровской премии. И когда мы получили это предложение этим летом от BP, в начале октября я пришел к Ирине Евгеньевне Ясиной. У нас был печальный, трудный разговор. Я сказал, что правлением букеровского фонда на будущий год принято решение о смене спонсора. Ирина Евгеньевна, когда я уходил, сказала: «Вы понимаете, что напишут, что вы с нами расстались по политическим причинам?» Что касается ко-спонсорства, я понимал, что этот вопрос мне будет задан «Открытой России». Этот вопрос поднимался на переговорах в Лондоне, и нам было сказано, что, по крайней мере, для начала существования премии с новым попечителем они хотели бы быть в одиночестве.
На церемонии начала нового премиального цикла не присутствовали обычно принимающие участие в процедуре английские члены правления Баронесса Николсон и Джордж Уолден. Но их имена привлекались для того, чтобы объяснить возбужденным журналистам, почему пути Ходорковского и Букера отныне разошлись. Говорит член правления Букеровской премии, главный редактор газеты «Культура» Юрий Белявский.
В составе правления два представителя британского Букера. Они прекрасно понимали ситуацию, что вопрос дальнейшего существования русского Букера, ну, более или менее подвешен. Премия «Русский Букер» не занимается политикой. Она занимается, как вы знаете, так сказать, литературным процессом. Поэтому говорить о каких-то политических причинах смены организации, финансирующей премию, ну, неправильно. И наша основная задача, вот тех людей, которые входят в правление фонда «Русский Букер», озаботиться сохранением премии.
Главой жюри «Русского Букера» в этом году стал известный писатель Александр Кабаков. Он отвечает на вопрос, почему принял это предложение.
Нет причин отказываться. Это весьма почетное предложение. Я был польщен, когда мне его сделали. У меня было несколько вопросов к комитету. Я их задал, получил на них вполне удовлетворившие меня ответы о причинах, по которым «Русский Букер» расстался с «Открытой Россией». И меня очень утешает то, что поскольку наш новый спонсор – это настоящий British Petroleum, а не ТНК, то у нас есть большие шансы стать британскими шпионами. Это должно очень утешать социально и политически обескураженных людей в литературных кругах. Настоящая английская организация, благородный оттенок, как мне кажется, накладывает на нас, мы можем вполне сравниваться в смысле гражданского мужества с некоторыми правозащитниками теперь, да?
Поддерживает писателя Александра Кабакова телеведущая Светлана Сорокина. Она также приняла предложение, от которого не смогла отказаться.
Мне ведь, когда вы позвонили и предложили принять участие в работе жюри, первым делом я сказала, я слышала, что вы отказываетесь от спонсорства «Единой России». И для меня это неприятно, потому что я глубоко уважаю деятельность Иры Ясиной. И у меня свой взгляд на все, что произошло с Михаилом Ходорковским. Поэтому первое, что я спросила, в чем дело? Получила подробные разъяснения. Они меня, в общем, более-менее убедили. Мне показалось, что они довольно внятны. И то, что компания, которая теперь будет финансировать «Русский Букер», именно вот эта самая настоящая BP британская, а значит, как сказал уже Кабаков, мы подпадаем под некие гонения на ведьм и можем считаться агентами влияния и западными шпионами, это, наверное, тоже некого куражу прибавляет. И я подумала, что почему же нет.
Теперь послушаем поэта Тимура Кибирова, также члена букеровского жюри этого года.
Раньше платили одни, теперь платят другие. Все. Хорошо, что кто-то платит и дает деньги на литературу. Она в этом нуждается.
Выживать литературе и литераторам действительно надо. Вот и премиальный фонд Букера увеличился с 15 до 20 тысяч долларов. Члены жюри и правления «Русского Букера» настаивали на том, что приоритетом премии в этом году будет исключительно художественность, и что новый английский спонсор возвращает их к традициям настоящего Букера. Напомним, что в традициях английской литературы острая социальность, а в традициях литературы русской – защита униженных и оскорбленных. Обе эти традиции ставятся под сомнение политикой нового русского Букера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 2 марта пишут об утверждении Советом Федерации России поправок к закону о противодействии терроризму. Обращают особое внимание на новое право спецслужб сбивать захваченные боевиками самолеты. У микрофона Вероника Боде.
Сбивать или не сбивать самолет определит секретный приказ министра обороны, пишет газета «Новое известие». Об этом на заседании Совета Федерации, одобрившем законопроект о противодействии терроризму, заявил глава Комитета по обороне и безопасности Верхней Палаты Виктор Озеров. По словам сенатора, секретный приказ не сделает исключений ни для кого. Сбить могут даже борт номер один, если он будет представлять реальную угрозу для общества. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов, комментируя это положение закона, выразил уверенность в том, что такая норма остудит горячие головы, если ими где-то что-то планируется. А вот депутат Госдумы Виктор Илюхин в такую эффективность не верит. Скептически относятся парламентарии и к секретной инструкции министра обороны. Все то, что что будет в этом приказе, должно быть прописано в самом законе, сказал новым известиям Илюхин. В законе же обо всем говорится крайне поверхностно, так что, скорее всего, последует злоупотребление. Руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок тоже считает, что все, что имеет отношение к судьбе большого количества людей, не может скрываться под грифом «секретно». Закон, который касается всего общества, должен быть в открытом доступе, высказал свое мнение новым известиям эксперт. Преступники все равно, как всегда, все эти тайны узнают, а мы, благодаря засекреченности и нелогичности действий, можем превратиться в чемпионов по сбиванию самолетов. Сенатор Вячеслав Новиков особо обеспокоился теми частями закона, где прописывалось право уничтожать невыходящие на связь самолеты, отмечает независимая газета. Кстати, Новиков, критикуя документ, в выражениях не стеснялся, один раз даже обмолвившись, что сам закон является терроризмом. И вообще вопросы, связанные с самолетами, задавали на Большой Дмитровке чаще всего. Конец цитаты. «Летчики не хотят работать под угрозой уничтожения». Это заголовок из газеты «Коммерсант». Газета публикует фрагмент обращения к президенту Владимиру Путину, который подготовили делегаты 10-го съезда Профсоюза летного состава России в связи с принятием закона о противодействии терроризму. Цитирую. «Членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации России выражена крайняя обеспокоенность будущими полетами под постоянной угрозой уничтожения. Это оказывает дополнительное значительное влияние на психофизиологическое и эмоциональное состояние членов экипажей воздушных судов, что может отрицательно повлиять на безопасность полетов. Принятие данного закона сильно обостряет ситуацию в области социальной защищенности», говорится в документе. А вот что сказал по этому поводу «Радио Свобода» Валентин Пресняков, вице-президент Профсоюза летного состава России.
Для летного состава это специальность, которая постоянно находится в определенных стрессовых, нештатных ситуациях. А вот находиться под прицелом, мы гражданские летчики, которые никогда в России не имели штатных средств для аварийного покидания воздушного судна, то есть парашютов или еще чего-нибудь. И еще теперь находиться под прицелом, это вообще дополнительная стрессовая ситуация. Даже привыкнув к которой, это будет оставаться на подсознании и в той или иной мере сковывать действия специалист. Мы от президента хотели бы оговорить, что можно сделать для того, чтобы вот нейтрализовать в какой-то степени вот эти все дополнительные стрессовые воздействия на экипаж воздушного судна, за спиной которого сегодня, вы знаете, вот в связи с конструкциями новых самолетов находится от 100 до 400 и более человек. Требуется реабилитация, требуется ряд дополнительных мероприятий для того, чтобы этот закон на безопасность полета минимально оказал воздействие. Риски в авиационных перевозках, они с каждым годом, на наш взгляд, повышаются. Поэтому мы ожидаем от президента встречи, в которой мы могли бы детально изложить наш взгляд на эти вещи.
Говорил Валентин Пресняков, вице-президент Профсоюза летного состава России. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 2 марта, первый президент Советского Союза Михаил Горбачев. Ему сегодня исполняется 75 лет. Он родился в Ставропольском крае в крестьянской семье. В возрасте 16 лет за высокий намолот зерна на комбайне. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Получил юридическое образование в МГУ в середине 50-х годов, на комсомольской, затем на партийной работе. С 80-го года член Политбюро ЦК КПСС, в апреле 85-го руководитель Советского государства. Автор новой стратегии развития страны и демократизации общественной жизни, новой концепции международных отношений, положивших конец холодной войне. Принял решение о выводе советских войск из Афганистана и стран Восточной Европы. Вернул из ссылки академика Сахарова, прекратил политические преследования инакомыслящих. В 90-91 году президент Советского Союза. Сейчас основатель и президент Международного фонда социально-экономических и политологических исследований. Согласно данным последних опросов общественного мнения, 52% граждан России расценивают историческую роль Горбачева как негативную. О человеке дня Радио Свобода говорит академик Юрий Рыжов, ученый, общественный деятель, в эпоху перестройки член Президиума Верховного Совета Советского Союза, один из основателей межрегиональной депутатской группы.
Вот так получилось, что разделенный коротким месяцем февралем следует юбилей двух несомненно исторических персонажей 75-летия Бориса Николаевича Ельцина и Михаила Сергеевича Горбачева. Как бы ни относились сегодня к ним люди разных убеждений, как бы ни относились они сами друг к другу, оба они обречены оказаться на соседних страницах учебников новейшей истории, посвященных грандиозному преобразованию жизни нашей страны, пока еще неясными последствиями. Должны признать, что перестройка имела колоссальный резонанс в стране и мире. Она создала предпосылки для возвращения страны в сообщество цивилизованных государств, где будут защищены права, свободы. свободы и личной безопасности человека. К сожалению, ментальные корпоративные наследники кочепистов, кто в августе 1991 года сорвал процессы начатой перестройки, после непродолжительного шока быстро заполнили образовавшийся в силу ряда причин вакуум. В результате мы, граждане, оказались в роли наследников неупомянутых в завещании почившей империи, а на месте первых ростков демократии оказалась ее управляемая имитация, отбросившая нас на два десятилетия назад. Последствия такого положения, скорее всего, резко негативны. Вопрос лишь в цене и протяженности очередного кризиса. Михаил Сергеевич, я, многие мои друзья и коллеги считают своими звездными часами 85-й и 91-й годы ушедшего столетия.
О человеке дня «Радио Свобода» первом президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве говорил политик и общественный деятель Юрий Рыжов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 марта. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущий выпуска Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Марина Тимашева представит очередной российский час, в котором, помимо прочего, интервью с тенором Большого театра Романом Муравицким. Не пропустите. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Михаилу Горбачеву 75 лет. О плюсах и минусах периода его правления мы говорим с социологом Ольгой Здравомысловой, исполнительным директором Горбачев фонда. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит радио.